Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии обозреватели Данил Гусельников, Алексей Тимофеев. Данил, привет.
Привет, Леш.
Майнинг. 14 крупнейших майнинговых компаний вывезли 2 миллиона компьютеров из Китая после запрета на добычу криптовалют в КНР. Мигрируют как техника, так и специалисты. Куда? В США, Канаду, Казахстан и Россию.
Да, действительно, ровно два месяца назад запретили, значит, добывать крипту в Китае, и вот потекли потоки техники в первую очередь, ну, 2 миллиона компьютеров. 2 миллиона компьютеров, это же просто какие-то гигантские цифры.
Значит, честно говоря, думаю, что это преуменьшенная какая-то история, потому что в компьютерах может быть 2 миллиона, а уж сколько видеокарт вывезено.
Ну, это, конечно.
И, понимаешь, да. Я думаю, что гораздо больше может быть.
В Россию сообщается, что, ну, не так много относительно вывезено, всего 5000. Вот.
Тоже ерунда какая-то. Мы же помним...
Обидели?
Проблема была, ну, там, менее месяца назад в одном из российских регионов, куда майнеры перебрались, китайские, и начались проблемы с электричеством.
Да. Кстати, проблемы с электричеством возникают не только в России с переездом, значит, китайских компьютеров, но и в других странах. Вот, например, в Норвегии сейчас обсуждают запрет майнинга как раз для того, чтобы соблюсти Парижское климатическое соглашение. Мол, майнинг забирает очень много электроэнергии, и это вредит окружающей среде, потому что ее нужно все больше и больше для вот этих целей. Норвежский политик Бьорн Арильд Грам сказал, что хотя майнинг и лежащая в его основе технология могут принести возможную выгоду в долгосрочной перспективе, сегодня трудно оправдать широкое использование возобновляемых источников энергии. В общем, и в России-то тоже все думают, что делать с этими майнерами. А сейчас, когда из Китая вот вся эта... Ну, не контрабанда, как это назвать?
Ну, поток назовем,
поток, да. Тем более нужно будет задуматься еще активнее, что с этим совсем делать. Собственно говоря, как и в Соединенных Штатах Америки, туда-то там больше 1,5 миллиона компьютеров из Китая перетекает, и для них это тоже становится, видимо, серьезной проблемой, серьезным вызовом, и тоже придется что-то, значит, с этим делать.
Ну, вот в Иркутске, говорят, самая дешевая электроэнергия,
самая дешевая,
да, и туда тоже, в общем, отправились, и это столица майнинга в России теперь. С нами на прямой связи директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, профессор, автор телеграм-канала «Криптолина» Элина Сидоренко. Элина, здравствуйте.
Добрый день, коллеги. Доброе утро.
Элина, расскажите нам, пожалуйста, вот причинно-следственные связи. Во-первых, Китай ввел запрет, перетекать оборудование начало. А почему вообще вот изначально Китай запретил? Потому что я решил сегодня полюбопытствовать, но, честно признаюсь, по новостным всяким статьям поползал. Вот именно причин, о причинах никто не говорит. Все говорят, запретили и запретили. Почему? Ведь перспективное направление, Китай вроде как развивается в этом во всем направлении. И тут такой запрет. Ну, со стороны кажется нелогичным, казалось бы.
Да нет, на самом деле, коллеги, если посмотреть в перспективе, в динамике, то явление это очень даже понятное, объяснимое. Дело в том, что Китай первое время, ну, можно сказать, поднял свою экономику, повысив потребительский спрос, использовав криптовалют, вдруг неожиданно понял, что его амбиции идут далеко вперед, и криптовалюты не могут их удовлетворить. Поэтому Китай сегодня разработал цифровой юань, и видя цифровом юане они большие перспективы для дальнейшего роста и самой экономики страны посредством того, что сегодня этот юань попадает в руки туристов, и как только границы будут открыты, поверьте мне, Китай уже начнет завоевывать мир. А что же касается криптовалюты, то для них это внутренний конкурент, от которого необходимо избавляться. И нет никакого более, наверное, выгодного, удобного способа это запретить, как просто запретить частный майнинг, что Китай стал делать уже давно. Первые ограничения мы наблюдали уже где-то в 2018-2019 году, а далее политика Китая только ужесточалась. То, что мы видим сейчас, это прямой запрет на использование майнингового оборудования. Это закономерное явление вследствие развития новой государственной политики. А Китай, он всегда был по части очень централизован.
То есть, получается, сейчас речь идет о запрете частного майнинга, остался как бы государственный майнинг.
Абсолютно верно, да.
Но на каком оборудовании они тогда? Ведь они запрещают как бы оборудование для добычи криптовалюты.
Конечно, потому что ранее это уже напоминало, знаете, балконный майнинг, когда каждый сначала пытался майнить, что называется, для себя, потом стали создавать огромные майнинговые центры. Ну и по большому счету Китай, который сегодня и так испытывает серьезную потребность в ресурсах, энергоресурсах, он стал захлебываться в этой майнинге. Сама страна сейчас технологически ориентирована, и каждый китаец. Поэтому, с одной стороны, это технология, с другой стороны, попытка страны взять под контроль все цифровые истории, поэтому запрещение здесь майнинга было совершенно ожидаемо.
Прошу прощения за такую вульгарную аналогию, но похоже на то, как государства пытаются, ну, любые государства пытаются контролировать рынок производства алкоголя. Значит, там самогонные аппараты на учет поставить, запретить. Вот можно такое сравнение?
Вы знаете, идеальное сравнение в этой части. Совершенно так. То есть, когда выпускается что-то централизованное и контролируемое, любое государство хочет запретить что-то, что делается где-то в домашних условиях. Поэтому Китай закономерно ушел, прикрывшись совершенно очевидной проблемой для них. Это серьезными проблемами в ресурсах. Поэтому то, что подхватили это иркутчане, это совершенно понятно. Мы говорили об этом еще в 2017 году. Гидроэлектростанции всегда производят самое дешевое электричество. И поэтому наши товарищи охотно купили по низкой цене майнинговое оборудование. Сейчас вроде бы чувствуют себя комфортно, если бы не вот некий правовой риск.
Эллин, ну вот я позволю себе не согласиться с вами, с Данилом, и с вами вот в части вот этой аналогии. Она может быть очень такая наглядная, что ли, но с другой стороны, но если речь идет как бы о самостоятельном употреблении алкоголя собственного производства. Это одна история. А речь-то ведь идет о коммерческой прибыли. Ведь биткоины, там, любую другую крипту не майнят, ну, просто чтобы она у тебя стояла на телевизоре с салфеточкой, понимаешь ты, или там в серванте. Нет, ее, собственно, добывают для того, чтобы извлекать прибыль, выгоду и так далее. И в этой связи мне кажется, что вот эта история с тем, чтобы официально признать майнинг предпринимательской деятельностью, вполне закономерно. Но мы все получаем электроэнергию по этой стоимости, но кто-то преобразует ее в собственную выгоду, получает прибыль, при этом использует одни и те же тарифы со мной, которые не майнит. Мне кажется, это не вполне справедливым. И с точки зрения не майнеров, и с точки зрения государства.
Абсолютно несправедливая ситуация, поэтому мне всегда казалось, что, так скажем так, несмелость российских властей в части правовой оценки майнинга – это на самом деле очень зыбкая почва. С одной стороны, мы сегодня позволяем технологии зайти, но с другой стороны, тот способ, который мы выбираем, он не совсем корректен, как применительно к обычным пользователям электроэнергии, так и к самому государству. Поэтому сегодня, когда некоторые чиновники совершенно обоснованно заговорили о придании правового статуса майнингу, на самом деле они поступают правильно. Потому что сегодня, ну вот продолжая ту аналогию с алкоголем, могу вам сказать, да, когда кто-то производит, что называется, самогон на Новый год для личного употребления, это одна история. Но когда начинает активно развиваться подпольный водочный бизнес, это уже принципиально другой подход. Вот здесь, когда мы говорим о майнинге в России, он приобрел глобальные промышленные масштабы с большим использованием электроэнергии, когда по большому счету это все находится вне рамок налогового учета, когда это проходит вне рамок финансового контроля. Если сегодня государство будет далее закрывать глаза на развитие майнинга в России вот именно таким образом, то завтра мы уже увидим не просто серый майнинг, мы увидим серую криптоэкономику, в которую стремятся все самые, что называется, недобросовестные участники рынка, назовем их так, да, очень вежливо, и Россия превратится в большую отмывочную страну. И этого делать сейчас категорически нельзя.
Так, а в чем состоит тогда проблема? Вот хорошо там вот с российскими реалиями мы более-менее хорошо знакомы. Вот Норвегию я приводил в пример, тоже они не знают, что делать, думают долго, резину тянут. Даже американцы, которых нельзя упрекнуть в том, что они где-то там что-то отстают, не понимают или еще что-то, тоже не определились. Вот так по большому счету, в чем проблема с признанием этих самых криптовалют?
Большая проблема в том, что сегодня никто не отрицает тот факт, что криптовалюта – это все-таки частная история, и это касается частных интересов. Государство, оно априори не может сегодня, в силу децентрализованности самого блокчейна, взять под контроль криптофинансовый рынок. И есть две модели, которые предлагает мировая финансовая разведка ФАТФ. Одна из них заключается в том, что мы просто начинаем регулировать на уровне всех платежных провайдеров, всех так называемых псевдобанковских учреждений в криптовалютной сфере. Это и биржи, и кредитные организации, так называемые обменники и прочее. А вторая стратегия, она очень проста. Мы закрываем глаза и делаем вид, что вокруг нас нет криптовалют. И вот многие страны сегодня предпочитают второй вариант только по той простой причине, что они, так скажем, себя откровенно обманывают, полагая, что эта история завтра вымрет. Но она не вымрет, и она будет дальше развиваться, поскольку она выгодна для участников рынка. И истеричность самой криптовалюты, а именно колебания курса, подверженность всевозможным информационным фактам и провокациям лишний раз подогревает интерес участников рынка, потому что просто создает такой некий спекулятивный фон. А государство умалчивает, государство не хочет сегодня...
Потому что если... Да, вы простите, что перебил. Да, потому что если государство вмешается, то это значит косвенное признание, или даже не косвенное, а прямое, что, естественно, отразится в том числе на курсе криптовалют, она скаканет вверх, а государство не знает, что делать ему. Ну, то есть это все создавалось без вмешательства государства, и, ну, так я возьму себе, это тоже такое, в каком смысле, пошлый вульгарный термин, без вмешательства мировой экономики. Ну, то есть это какая-то частная история, которая переросла сейчас в абсолютно глобальные гигантские размеры без участия правительств, центробанков и прочих-прочих институтов, которые, ну, призваны сохранять финансовый баланс на планете. А теперь что им делать? Ну, типа, вписываться в эту историю значит признавать не только криптовалюту, но и собственную несостоятельность в этом сегменте. И здесь, конечно, дилемма. То есть в этом смысле очень понятно. Но я, знаете, о чем подумал, Элин? Ну, я вообще не специалист, не на йоту в этой крипте, там, в майнинге и так далее. Но я вот думаю, слушайте, но есть атомные электростанции, которые можно построить за деньги. И с помощью АЭС вот это будет мега-ферма, криптоферма. А почему никто еще не сделал и на частные деньги не построил АЭС и не начал майнить вот в таких гигантских просто каких-то немыслимых масштабах?
Ну, мне, знаете, не знаю, надо об этом спросить Росатом, по крайней мере, в России. Вот. Эта история, она все-таки, слава богу, пока еще атом находится в сфере государственного регулирования, поэтому вопрос о создании частной атомной электростанции в этом контексте, ну, он, конечно, пока звучит футуристично. Вот. Что же касается вот того, о чем вы говорили, совершенно верно. Государства сегодня должны, и тогда, если признают криптовалюту, они должны расписаться в своей несостоятельности. С другой стороны, действительно, крипта, которая пришла от айтишников, она оказалась большой и полной неожиданностью для таких, как я их называю, банковских кротов, да, таких жирных банковских кротов, которые никогда не представляли, что традиционная двухуровневая финансовая система когда-либо может рухнуть за счет частной валюты. Вот. И сегодня государство пытается отыграть эту тему через цифровую валюту центральных банков. Вот в этом контексте говорить о создании атомной станции, которая будет майнить, на самом деле, в принципе, наверное, в какой-то перспективе можно. Когда самому государству потребуются некие финансовые единицы цифровые, которые должны будут затмить криптовалюту. Но я не уверена, что сегодня государство не решит сэкономить. Скорее всего, это будут централизованные валюты, построенные не на блокчейне. А проблема-то сегодня криптовалют только в одном. это принципиально новая модель верификации данных, подтверждения существования этой валюты. А это можно добиться сегодня только через блокчейн, то есть систему, ну, я называю, система голого короля. Видно все, что с тобой происходит в этой системе, в технологиях. Поэтому тебе нет нужды лишний раз бежать к нотариусу или там подтверждаться в государственных органах о наличии того, у тебя того или иного факта. Вот почему люди сегодня схватились за это. Но за это они вынуждены платить, за такую уверенность в завтрашнем дне, за свой цифровой след, вынуждены платить огромными энергозатратами. Потому что блокчейн по мере увеличения пользователей действительно тратит еще больше энергии на валидацию, на подтверждение любых записей, которые туда вносятся.
Спасибо большое, очень интересно. Елена Сидоренко, директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, профессор, автор телеграм-канала «Криптолина», была с нами на прямой связи. Мы сейчас еще попробуем под другим углом взглянуть на эту историю. Но у меня вот правда возникает вопрос. Вот в связи с вот этой широкой распространенностью. Так. Но это правда, но это приговор всем центробанкам, всех стран. Задача любого центробанка – сохранить стабильность валюты, не допустить инфляции. Мы видим, что крипта выросла за 10 лет, но сколько сейчас там она стоит? Типа 40 тысяч долларов там за один биткоин, много. Да?
Да. Ну, в этом-то и проблема вся заключается. И центробанки как раз многих стран очень резко негативно, в том числе Центробанк России, относятся к цифровым валютам. И уже есть информация о том, что цифровой рубль будут запускать. Я так понимаю, что вот прямо сейчас работы над ним ведутся. Но, а да. Почему еще, знаешь, вот я хотел тебе буквально несколько секунд. Почему боятся еще его? Потому что молодежь очень сильно поддерживает вот эту вот цифровизацию. И они, вот то молодое поколение, которое придет на смену, и нам с тобой в том числе, оно как бы не доверяет традиционному формату денег, а больше всего вот этому электронному.
50... Я думаю, что просто easy money, понимаешь, ты ничего не делай, накупил себе видеокарты, вот у тебя и денежки капают, ну чего?
59% представителей поколения Z, то есть, угу. которые с 97 по 12 год родились, считают, что смогут разбогатеть именно на криптовалютах. Вот в Америке такое исследование провели. И более того, тут больше половины, 59%. А те, кто родился, ну, зумеры, соответственно, нет, не зумеры,
Миллениалы,
да. Там 46%, почти половина. То есть вот еще откуда, значит, другая угроза.
Знаете, вот тут 59 и 46, а остальные, оставшиеся проценты пойдут на блогерство. Ну, то есть лишь бы ни черта не делать. Или майнить, или вещать в ТикТоке. Вот перспектива карьерного роста и обеспечения счастливой, безбедной старости в представлении молодого поколения.
И с точки зрения молодого поколения, государства делают все, чтобы они ни в коем случае не были лишены вот этих вот жизненных передряг, которые связаны с обычной работой.
Сейчас я начну скрипеть, да, заводы стоят, вот, а вы гитаристы, вот это все. Да, Михаил Беляев с нами на прямой связи, кандидат экономических наук, финансовый аналитик. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Единственное, что вот Светлана, постоянная слушательница наша, подсказывает, что курс биткоина на сегодняшний день 56 тысяч 600 долларов. За один биткоин.
Михаил Кимович, скажите, пожалуйста, ну вот в глобальном смысле мы смотрим на эту криптовалюту, которая криптовалюту и оборудование для майнинга, которое сейчас из Китая течет в Россию и в другие страны. Вот по большому счету, это изменит как-то вот этот рынок, повлияет ли как-то на курс биткоина?
Нет, на курсы, на рынок это никоим образом не повлияет, потому что, собственно, те, кто занимается майнингом и те, кто занимается куплей-продажей вот этих биткоинов, из-за чего, ну, о биткоине будем сведем, хотя 10 тысяч валют на самом деле таких крипто существует, вот, они, собственно, будут продолжать заниматься своим делом, а перемещаются туда, вот майнинг, то есть добыча этих монет, туда, где нет никаких ограничений, и самое главное, где можно беспрепятственно получать доступ к электроэнергии и вот этим вычислительным мощностям. Вот и весь ответ на вопрос. А поскольку перемещаться вот этой электроники достаточно просто, это же не надо ничего вагонами возить, там какое-то оборудование устанавливать, станки налаживать. Вот переместился даже просто в виртуальной сфере, этого достаточно, из одной страны в другую переключился и продолжай себе майнить точно так же. Это же не шахта какая-то в горе вырытая. Вот. Так что ни на что это не повлияет никоим образом. Во всяком случае, вот такие ограничения.
Я еще подумал, знаете, о чем? Правильно ли я понимаю, что вся криптовалюта основана на доверии?
Нет, не всякая. Вот та валюта, которая выпускается, вот это очень большая, так сказать, ошибка. Вернее, не ошибка, а это то, что пытаются вот эти криптовалютчики внедрять в сознание людей, которые не прошли классического курса экономики и сущности денег. Не
вот тех 56-49%.
Да, о которых мы говорили.
Да. Нет, у них другая история. Они просто понимают, что это легкий источник денег, и все. Там была политэкономия там очень простая, к одному предложению сводится. А когда мы говорим о глобальном масштабе и страновом, то мы должны четко понимать, что есть деньги, которые выпускаются государством, центральным банком, и они как бы сейчас не пытались внедрить в сознание, что это фиатные деньги и базируются исключительно на доверии, они не потеряли связь с национальной экономикой. В своей экономической сути они накрепко связаны с экономическими процессами в стране, контролируются этими процессами центральным банком, связаны с экономикой, и поэтому... Собственно, это и есть та заповедная зона, которую очень государство охраняет в целях своей безопасности. А вот классические криптовалюты, которые вот биткоин и эфириум, это какое-то ограниченное число людей, хотя ограниченное с точки зрения вот цифрового охвата, но мы понимаем, если математически понимать, это то, что происходит за пределами государства. Вот там действительно есть какое-то определенное сообщество, которое доверяет, вот это действительно в чистом виде фиатные деньги, которые доверяют друг другу, и вот это вот такое облако, оно вне как бы территориальное, находится. И вот самая большая опасность, если вот это облако или масса вот этих валют совершит прорыв на территорию, имеется в виду не территорию географическую, а экономическую территорию вот этой страны, прорвав вот этот вот валютный суверенитет. Вот когда мы вот этот вот прорыв, если, не дай бог, он совершится, и тогда будет страна наводнена вот этими фейковыми валютами, неважно, биткоином, эфириум, вот тогда произойдет полный коллапс внутреннего денежного обращения, а вместе с ним заодно и экономики.
Михаил Кимович, выгодно принятие России вот этих вот майнеров, которые сейчас бегут из Китая?
А чем они выгодны? Они совершенно они выгодны тем, что они расходуют электроэнергию. Но я так сильно подозреваю, что за нее они как-то практически не платят. И, собственно, понимаете, даже вот майнеры, они даже хуже, чем те, кто производит нелегальную продукцию. Потому что нелегальную продукцию, она хозяйственная продукция. А майнеры, они ничего не создают. Ничего не создают, они создают вот эти пустые деньги, и это личное обогащение. Все эти разговоры о том, что они создают какие-то рабочие места, там что-то продвигают цифровую экономику, какую-то культуру, это все оправдание этих людей, которые пытаются создать вот этот вот такой розовый флаг вокруг своей полузаконной деятельности.
Я в целом с вами соглашусь, с вашим настроением. Я его поддерживаю целиком и полностью. Но когда, так сказать, пытаюсь посмотреть с какой-то другой точки на эту ситуацию, ну как ничего не создать? Ну вот создали, но даже тот же самый биткоин и эфириум.
Ну, нет, а что это такое?
Нет, Михаил Кимович, позвольте, я закончу. Но вот они создали то, что сейчас стоит 56 тысяч долларов за одну единицу.
Нет, вы знаете, за пустоту это вот очень похоже на голое платье короля. То есть вот есть сообщество, которое свято верит вот в то, что это стоит вот столько, вот, и они друг друга, так сказать, тешут вот этими вот... Это же не стоимость никакая, ну как бы вам объяснить?
Нет, я понимаю, о чем вы говорите, но в этой связи тогда мы можем, собственно, перенести свой взгляд на Америку, на раздутый госдолг, на то, что тоже можно назвать майнингом, понимаете, вот, а в этом
нет,
смысле.
Нет, это принципиально разные вещи. Я не одобряю высокий госдолг США, но он, вот эта пирамида, она держится, все-таки базируется на экономике американской, и это займ у будущего американской экономики. И пока у них эффективности и всего хватает для того, чтобы на пределе возможностей, да, но как-то этот долг, вот представьте себе, вот такая пирамида, которая вот в некоторых электронных играх бывает, и вот этот пирамида это долго увеличивается, но эффективность экономики позволяет слизывать вот эту нижнюю строчку, и пирамида держится, то есть она не нарастает сверх. Это совершенно принципиально, это принципиально иная вещь.
Но,
вот я говорю, для этого надо иметь экономическое образование.
Я понимаю, да, но кто-то может сказать, типа меня, у меня экономического нет, но в курс экономики в университете я проходил, да, но что, в общем-то, вот этот госдолг и эта пирамида тоже основана на том, что люди, мир доверяет Америке. Но мир доверяет Америке.
Мир доверяет Америке, но
секунд.
Там, понимаете, там есть хоть какая-то, он доверяет.
Но база
там, мы
есть.
Можем говорить, что
да.
Там высокая доля фиатности, да, доверия. Но доверяет крупнейшей экономике мира, и причем не просто крупнейшей, а глобальной экономике.
Спасибо большое, Михаил Кимович. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев был с нами на прямой связи. Данил Гусельников, Алексей Тимофеев в студии.